который имела святая равноапостольная Елена, когда обрела честный крест, когда она вместе с церковью этот крест прославляла, когда пока руками архиерейскими крест развязали для того, чтобы все жители Иерусалима могли видеть это древо, на котором распялся Христос Бог, которым он совершил наше спасение. Древо, которое к этому времени уже воскресило человека, произвело множество чудес. Вот это древо в течение тысячелетий, двух тысячелетий, оно освещало, освещает, воздвизалось. Люди взирали в небо, даже как мы сегодня взирали. И поверили в Христа, воскресшего на кресте, спасались от имени вечности. Очень много что сказано и написано, и, наверное, прочитано каждому из нас о кресте Господнем. Трижды в год совершается вынесение древа креста из алтаря. Трижды в год мы поклоняемся, один раз в год совершаем вот такое вот сейчас поклонение. И казалось бы, что еще сказать о кресте? У каждого на пути крещенного человека крест драгоценный хранится. Хотелось сказать лишь о том, чего такое почитание Христу Господнему и Церкви Христовой? Неужели такое это дерево, драгоценное, церковь, в каких-то особых, может быть, землях выросшее, что его так почитает церковь? Предание церковное говорит, что нет, что само по себе это дерево не особенно ничем-то особенным не отличалось. Кроме, может быть, наоборот, своей никчемности. Древо это было особенным, действительно. Предание древней церкви, сохраненное в Иерусалиме, гласит о том, что Господь Бог, когда явился Аврааму, Святая Троица явилась в лице трех путников Аврааму и беседовала с ним, и утешала, укрепляла его веру тем, что родится у него сын. Но эти путники, как и полагалось, когда всякому путнику имели в руках жезлы, посохи, вот эти посохи, они, уходя из дома Авраама, оставили в его доме. Авраам его хранил. Хранил до тех пор, пока его племянник Лот не совершил грех перед Богом со своими дочерьми. И оплакивая этот грех, он просил совета у Авраама, как ему быть, чтобы грех был прощен. И Авраам взял эти три жезла, воткнул в землю около своего дома и сказал поливай в том месте, где они встретились с Лотом. И сказал поливай эти жезлы, поливай, молись, проси Бога прощения. И знаком того, что ты получишь прощение, будет то, что эти жезлы оживут, что на них появятся почки, веточки, листья. Было бы странно верить в эту невозможность. Ну вот, деревянный жезл, вот его сейчас вот у нас в Екатеринбурге сейчас вот здесь в землю вставить и сказать, что поливай его каждый день. Но всякий человек понимает, что так не бывает. Но вот со смирением принял это послушание. И оно очень подробно, иконографически, описано в монастыре, в грузинском монастыре Честного Животворящего Креста в Иерусалиме. Этот монастырь построен на том самом месте, где Авраам возил в землю три посохи. И вот в течение очень долгого времени, каждый день поливал эти посохи. Для нас как, ну что там, что за подвиг поливать? Украдут пыль, и все, и главное вовремя закрыть его. Но это не так, потому что в Иерусалиме, а это было в пределах Иерусалима, очень плохо с водой, и за водой приходилось ходить далеко под рак. И поток Кедрон. И не всякий раз вот доносил на воду воду. Иногда скрывался, иногда какие-то препятствия возникали, а иногда предание гласит. И дьявол вставал на его пути сам, не желая допустить вода до полива это древо. Почему так? Почему сам дьявол вставал? Что ему было с этого, с этой воды, с этого полива? Вот так дьявол противится тогда тому, когда человек желает прощения своих грехов, когда он трудится ради прощения своих грехов, дьявол ставит, устраивает всяческие грехи. Но Лот был постоянен в своих трудах и поливал до тех пор, пока действительно не появились почки и листья, пока эти жезлы не поцвели. Возблагодарив Бога, Лот отошел с этого места и продолжал свою богоугодную уже жизнь. А эти посохи продолжали расти. Они были воткнуты рядом с землей, поэтому они росли рядом. И так росли, что переплелись эти три посоха, эти три древа, совершенно разнородно. Как после предания, там был кипарис, бевк и кедр. Они переплелись и стали как бы одним древом. И уже позже, во времена Соломона, когда строили храм Иерусалимский, вокруг Иерусалима искали деревья для того, чтобы употребить их как стройматериал для строительства храма Иерусалимского. И собирали все, что растет, всякое древо. Сбили лепить это дерево, а когда принесли строителям, они посмотрели на него с разных сторон, думали, что с ним можно сделать. И видя вот эту его никчемность, то, что оно как-то все переплетено из разных каких-то частей, непонятно, что из него можно сделать, а для храма можно было употреблять только лучшее, они сказали, это не годится, это дерево нужно выбросить, оно худое, плохое. Оно было выброшено, лежало как никчемное. Потом оказалось вообще в воде, в одной из цистерн, которая подземных цистерн, которые наполняли воду для обеспечения питьем Иерусалима. И так столетие за столетием древо лежало отверженное, отброшенное до тех пор, пока иудеи, первосвященники не задумали пришедшего на землю Бога распять на кресте. И они тоже это сделали изощренно. Они выбрали такое дерево, они помнили об этом куске совершенно никчемного, тяжелого, промокшего дерева. И именно из него, предание гласит, они извели, достали его, изнесли и все-таки употребили его, поработали над ним, сделали из него тот самый крест, на котором был распят наш Господь. Вот это никчемное, совершенно негодное ни к чему дерево. Оно стало тем древом, которому на протяжении тысячелетий поклоняются люди, поклоняются христиане. От чего? Не от того, что оно пролежало столько сот лет в этой цистерне, не от того, что оно удивительным образом проросло, а от того, что именно на нем Бог, ставший человеком, окончил свою жизнь. От того, что Бог своей силой, своей кровью, своей благодатью осветил это древо. Показал нам с вами, что если никчемное, совершенно негодное ни на что дерево, Бог может таким образом напитать силой, благодатью, что оно начинает чудеса творить, то мы, посмотревши на себя отлично, задаемся вопросом, почему же я? Неужели я такой никчемный, такая никчемная, что, нося на себе образ Христа на груди, что, приходя в церковь, что, может быть, совершает труды, подобные тем трудам, которые совершал праведный Лот, поливая это древо? Почему я не освящаюсь так, как это бездушное, неживое древо осветилось? Почему та сила, которая от Бога снизошла на это древо, не исходит на меня? Эти вопросы нужно задаваться и на праздник Христа Воздвижения, и трижды в год, когда мы поклоняемся Христу Господу, когда мы свои телеса преклоняем перед этим освященным древом, мы должны в эти дни особо сугубо просить у Бога, чтобы Он своей благодатью коснулся нашего сердца, окаменевшего, одеревеневшего, и чтобы вот это сердце наше, чтобы оно было согрето, омыто благодатью Божьей, чтобы оно стало способным воспринимать Бога так, как сердца святых праведных людей Его воспринимают. И это древо, которое было когда-то древом поношения, насмешки, худым древом, стало древом святым, чтобы и наши никчемные, как нам кажется, житейские потуги, наша никчемная жизнь, чтобы она была также освящена благодатью Божией и силой Христа, так же, как и это честное древо. Поэтому мы сейчас будем преклоняться этому древу, и сейчас будем помазываться освященным маслом и просить Бога о себе, о нашем с вами освящении. С праздником вас, Христа Воскресения! Thank you.